Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» — подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Напоминаю, что этот сезон мы делаем вместе с Олегом, голосовым помощником Тинькофф. Привет, Олег!
Всем привет!
Олег – голосовой ассистент мобильного приложения Тинькофф. Он помогает контролировать ваши финансы и экономит время. А еще Олег может перевести деньги на карту Тинькофф или в любой другой банк. Для этого просто скажите ему: «Олег, переведи денег». Это очень удобно.
Спасибо, Кристина. А еще я один из ведущих этого сезона подкаста. В этом эпизоде Кристина поговорила с Таней Гарда, организатором путешествий на итальянском озере Гарда и автором уютной итальянской лавки. Вместе с ней мы отправимся в Италию.
Поехали! Таня, привет.
Привет, Кристина. Организатор путешествий. Это было до 2020 кризисного года. Сейчас обновление. И сейчас у меня еще есть лавка, в которой я отправляю. Это мой, на самом деле, основной доход, потому что в 2020 году все организаторы путешествий так или иначе должны были куда-то перепрофилироваться, потому что жить-то как-то надо и кушать хочется.
В представлении Олег сказал, что у тебя есть лавка. А можешь, пожалуйста, чуть подробнее рассказать, что это вообще такое?
Лавка итальянских продуктов. Ты знаешь, я тогда раньше, когда ко мне приезжали сюда гости, мои клиенты, да, с которыми мы ходили в горы, кто осенью приезжал, мы с ними ходили оливки собирать вместе. И я знала про эти все продукты, и сейчас просто я могу их еще и отправлять. Вот не только те люди, им там советовать, рекомендовать тем людям, которые приезжают сюда ко мне, а именно чуть больше получается охват, то есть те, которые даже вообще ни разу здесь не были, и они могут приобрести, собственно, все это. Ну и я туда добавила еще всякие такие штуки, не только от нашего региона, Трентино, это север Италии, озеро Гарда, собственно, где я живу, да, но и такие классику, как пармезан, прошутто, то, что мы любим все, и я отправляю в Россию и по всему Евросоюзу.
Мы ссылочку обязательно оставим в описании, поэтому, если вы соскучились по настоящим классным оливкам или пармезану, то обязательно загляните к Тане. Сколько ты уже живешь в Италии?
Именно живу я 6 лет. Получается, в 2012 году я попала сюда случайно. На виндсерфинг я сюда приехала, влюбилась. Мы, наверное, с тобой подробнее обсуждали в предыдущем давнишнем выпуске эту историю, она такая длинная. В 2015 году я приняла решение, что я буду переезжать, и я хочу здесь именно жить. И там был какой-то такой период, когда я пробовала, делала, приезжала по туристической визе, пробовала делать вид на жительство рабочий, там был отказ, потом делала учебные, потом квоты и так далее. Но это такой был очень длинный путь и непростой. Ну вот сейчас я живу 6 лет. Знаешь, мне кажется, еще здесь важно что заметить. Люди некоторые могут жить здесь и 10-15 лет, но они могут жить в своем таком микромире, да, то есть своя семья, муж, дети, например, и там человек ходит и общается только с воспитательницей, с какими-то русскими друзьями и там вот со своей семьей, собственно. У меня же, поскольку такой профиль деятельности был связан всегда вот с людьми, с местными именно, мне всегда были интересны вот эти фермеры, владельцы каких-то небольших лавок, магазинчиков, те, кто здесь живут, и, собственно, поэтому у меня очень большой круг общения здесь. Еще здесь, наверное, знаешь, про что мне хочется рассказать? Про людей в сервисе, вот в этих ресторанах. Знаешь, вот ты не вливаешься в эту культуру, и тебя идентифицируют как инопланетянку немножко, да? Что может быть такими вот маячками? Здесь принято, когда ты входишь в какую-то лавку-магазин, принято приветствовать всегда. Это такая прям базовая вещь, которую не чувствуют очень многие люди, которые из России, а здесь это есть практически везде. Вот нужно представить, что ресторан, апартаменты какие-то, тот же самый бар, магазин, лавка — это как некий сад, очень любимый сад, который не выращивали, иногда выращивали не один год и не одно десятилетие, некоторые в четвертом поколении его выращивают. И вот ты в него входишь. И как бы странно, если ты их не приветствуешь вообще, или приветствуешь, например, «чао» — это привет, это немножко фамильярно. Если ты не знаком с этими людьми, это не твои друзья, как бы должно быть там бонджорно или что-то такое. Ну, конечно, туристам это прощается, но если ты здесь живешь и ты вот, ну, реально не дружишь с этим человеком, чао, это странно. Бонджорно, или у нас в нашем регионе используется также достаточно активно сальве. Это просто здравствуй. И то же самое, когда ты уходишь, прощаешься, не чао, типа пока-пока, вы же не там приятельские отношения, а arrivederci. Это такое правило такое хорошее. Потом слушать и слышать людей. Когда, например, если ты задал вопрос, ты зашел в лавку, спросил про вино, да, какое-то, и тебе рассказывают, или там тебе пошли там уточнить какую-то информацию, которую ты запросил. Но нужно дослушать и вот не бежать как-то в спешке. Ай, ладно, короче, вот это возьму, да и фиг с ним. Или не спрашивай, возьми сразу тогда, да, как-то. Но здесь на самом деле не очень так принято. Вот если ты пришел, и это такая инотека хорошая, то как-то спрашивают, общаются. Если ты уже несколько раз знаешь конкретно, что тебе надо, конечно, ты можешь этого не брать. Я очень часто вижу, когда в сторисах кто-нибудь публикует и такие: смотрите, как классно, здесь вот прям виноград и персики на улице растут, вот бы забора нет. И типа: бери, не хочу. Нельзя брать. Опять же, с таким любимым садом, да, ассоциация. И такие даже вещи есть, которые, когда ты приходишь в какие-то места такие общественного пользования, типа пляж, ты обязательно убираешь мусор за собой, ты убираешь вещи, даже иногда бывает, что там ребенок что-то оставил, бросил, родители могут не увидеть, ну, какие-то фантики или что-то, и это тоже принято забрать и унести с собой, чтобы оставлять за собой чистое место.
А есть ли какие-то неожиданные правила, связанные с жильем?
Некоторые особо приятные, если вы приехали в апартаменты и хотите сделать приятное хозяину, даже несмотря на то, что уборка номера включена в стоимость, здесь у нас принято помыть за собой всю посуду, пропылесосить и снять постельное белье и сложить его стопочкой.
Небольшой анонс. У меня есть студия Толк. И в студии Толк иногда появляются вакансии. И сейчас именно этот случай. Мы ищем операционного директора. Человека, который отстроит процессы и поможет вывести Толк на новый уровень. Если вас заряжают не сколько идеи, а больше процессы, и вас не пугают и не бесят творческие люди, у которых всегда что-то горит, пожалуйста, заходите в описание этого выпуска. Там будет ссылочка на вакансию. Или просто подписывайтесь на нас в Инстаграме или Телеграме. Толк, и мы там выкладываем вообще все-все-все вакансии, а не только эту. Короче, очень ищем плюс один в нашу суперкрутую команду, и если это про вас, обязательно пишите.
Я от каких-то своих друзей, там, которые живут довольно давно в Италии, там работают и так далее, я слышала от них фидбэк, что на самом деле итальянское общество очень джаджи, то есть оно очень любит судить по образованию, по внешнему виду, в том числе там какие-то есть вот до сих пор классовость. Насколько у тебя ощущение, что это на самом деле так или нет?
Классовость такая, она все равно есть. То есть, например, у нас даже вот рестораны, они подразделяются на такие уровни. Есть ресторан типа Ресиньори, это типа рестораны для таких сеньор уважаемых. Ну, там будут неодноразовые салфетки, такой сервис совершенно другой. Там вам предложат отдельно винную карту, подойдет специально человек, который расскажет, к какому блюду какое оливковое масло лучше выбрать. И там и уровень кухни, и уровень сервиса немножко другой, он повыше. Есть более такой средний сегмент. Это и пиццерия, траттория, и вот такие, оно больше там для всех. И есть фастфуд, то есть это где пьедин, еще что-то. При этом сеньоры, такой более высокий класс, они могут ходить как в самые такие рестораны для сеньор, и так и в средний. Ну а пониже класс, это условно вот работники сельского хозяйства, и средние они там в траттории, они не пойдут в замок какой-то там кафе. Причем я не могу сказать, что прям колоссально отличается цена блюд, но вот просто вот это есть немножко такое. И это видно... Знаешь, по образованию не могу сказать, очень у многих возраста 50-60, да, условно возраст наших родителей, у них нет высшего образования. Но, тем не менее, они выросли в определенной такой вот среде, в таком окружении, у них есть какое-то наследство, недвижимость и так далее. Это другой уровень вот такой людей.
Ты сейчас перечислила довольно много таких мелких, очень классных, неочевидных правил, которые очевидны для итальянского человека, но неочевидны, когда ты приезжаешь вообще откуда-то. А как итальянцы дают фидбэк, на когда ты лажаешь? Вот ты приехал, и ты вот прямо по всем пунктам не попал. Как с тобой взаимодействует в этот момент местное население?
Они тебе не скажут этого в лицо. Они скорее будут это скрывать. Еще хочу пример, наверное, тут рассказать про кухню. Вот у нас есть мишленовский ресторан, там, где вот этот повар, да, с которым мы там готовим и дружим, мы достаточно близко общаемся. То есть, почему им не нравятся туристы из России? Вот они приходят, например, и они не советуются, какое блюдо лучше заказать, а какое вино к этому блюду взять. Ведь когда ты посоветуешься, ты лучше сможешь определить, и он сможет. Это вот, опять же, как вот ты пришел в гости к своим любимым родственникам, и ты им скажешь, я вот рыбку хочу, но вы знаете, я вот не ем лук жареный, потому что, или я там вот то-то. Если ты посоветуешься с ними, вы лучше сможете подобрать, и он как бы лучше сможет удовлетворить твою потребность. И для него это будет кайф, классно, потому что он работает в этом месте, он не просто так выбрал эту работу, это место, там некоторые лет 30 работают, там, и больше, да, в этих ресторанах и шеф-поварами, и официантами, и для них это важно. А когда ты приходишь и такой, так, ну, давайте мне вот эту страницу меню, и вот эту страницу меню. И у них на столе оказывается очень-очень много всего, но если ты попробуешь вот того одну ложку, вот того две ложки, вот того попробовал и выплюнул еще что-то, и уходишь из-за стола, и там осталось 70-80% всего того, что вы заказали, потому что еще забыли, что порции в Италии достаточно большие, да, и не смогли съесть. Это будет очень неприятно повару, неприятно персоналу, потому что они плохо сделали свою работу. Они не смогли, и у них такой вот десперадус, такое разочарование в том, что вот они делают, поэтому... Но они тебе ничего не скажут, тебе не скажут в лицо, типа, все, вали отсюда, там никто так не скажет.
Есть ли какие-то штуки, связанные с едой, нетипичные, например, для России? Что есть, когда есть, с кем есть?
Здесь заказывать, например, какое-то одно, два блюда не в стол. В стол это как бы, ну, очень странно. При этом, если вы заказали это блюдо, вы можете поделиться, пошерить, это нормально. А вот заказывать много блюд в стол, причем еще, когда они очень разные, когда они, например, одно из рыбы, другое из мяса, другое там морепродукт, ну, это прям не есть гуд. Или, например, ты заказал второе блюдо горячее, да, там рыбку с чем-то, тебе принесли, тебе этого оказалось мало, и ты такой, блин, что-то мне мало, я еще хочу и пасту. Да, а паста это примепь, это перед тем, как вот это горячее. И это очень странно, если ты будешь есть после второго блюда первое. Лучше уйти из этого ресторана, прийти в другой и заказать там пасту, если такая ситуация случилась, потому что если вот так, это как бы что вы делаете, почему вы нарушаете? Они очень на самом деле открыты, и как раз им интересно и важно посоветовать, поделиться культурой питания в Италии. И для них крайне странно, почему русские не спрашивают. Я думаю, что такой менталитет русский не спрашивать, да, а ткнуть в меню там, мне вот это. Когда там есть особенно картинка или какой-то перевод на английский язык, ты там что-то прочитал, типа, мне вот это и все. Русские считают, что они так упрощают задачу, и так будет проще, типа, всем. А хозяину ресторана, ему наоборот, будет классно, если он посоветует что-то, что-то подскажет и угодит вместе с тем. Тем более, что там бывает очень часто в ресторанах какие-то блюда, которые, как блюдо дня, например, пошли, выловили большую рыбу, и вот она у них на пару, сегодня предложение дня. Об этом нигде не написано, но те, кто придут, спросят и узнают, они получат эту рыбку дня.
А итальянцы завтракают?
Ну, в основном это кофе и бриош. Бриош — это круассан. Но те, кто занимаются спортом, поскольку у нас здесь такой спортивный регион, им надо, они там и яйца, и белки, и что-нибудь такое там, и с йогуртом. Такой поплотнее более уже завтрак. Но основная масса — это все-таки кофе и вот там этот бриош. Никто не представляет себе, например, что завтрак может быть мороженое. Для них это прям дико, что если ты пойдешь на завтрак, возьмешь мороженое. Поэтому джелатерии открыты там после 11 обычно у нас. То есть ты можешь взять ее как после обеда или в обед, но не на завтрак.
Почему итальянцы едят так много пасты и круассанов, и при этом такие, типа, подтянутые и красивые?
Тоже такой, на самом деле, стереотип. Вот ты знаешь, поскольку у меня молодой человек, его семья, мы ходим как-то, тут обедаем, там обедаем, тут не то, что там я все время, да, готовлю. Например, пицца, это может быть, ну, там, один раз в месяц, иногда два. Паста, ну, может, немножко почаще, ну, там, раз в неделю, например, чаще всего на обед все-таки. Едят очень много овощей. Овощей сезонных, И это реально такой стереотип про итальянцев, и меня всегда удивляет, когда люди приезжают сюда и начинают, ну там, например, приехали, особенно вот сейчас, когда этого долго не было, этой возможности, вот те, кто смогли прорваться там всеми правдами и неправдами, приехали на 5 дней, и такие: обед, паста, потом пицца вечером, потом паста, потом лазанья, потом еще что-то. Ну и само качество блюд, качество пасты вот этой, то есть те макаронные изделия, которые поступают в Россию, в них допустим содержание вот этой мелко перемолотой муки, да, ну это как бы по их стандартам. Здесь же, которая производится, она не может в себе вот это содержать. Это считается как адаптированное под экспорт. То, что здесь продается паста, и то, что продается в России, это разные виды пасты.
Давай немножко поговорим про межгендерные отношения. Как вообще с этим обстоят дела?
Межгендерные отношения. Смотри, во-первых, что меня очень, наверное, удивило в самом начале, когда вот я только там сюда переехала, мужчины не будут помогать нести тяжелую сумку, перевести ее, переставить чемодан куда-то, да, или еще что-то. Они не будут открывать дверь. Они не будут там отодвигать стул или еще что-то. О, кстати, еще расскажу историю. Это прям был для меня такой испанский стыд. Приезжала моя подруга, и мы ее забирали с автостанции с моим молодым человеком. И, в общем, у нее был там какой-то рюкзак, ну, такой достаточно тяжелый, и ее чемодан. И мы положили это в его машину, и потом мы приезжаем к тому месту, где она остановилась, и как бы она хочет выйти и забрать все это. Вот русский мужчина, но он бы просто вот помог ей все это донести куда-то, да, там. А он просто нажал на кнопку, открыл багажник, она идет с тяжелой сумкой, и она как бы сама вроде как должна доставать и все остальное. Мне было стыдно тогда, как бы я просто даже не подумала ему сказать об этом. А она, наоборот, попав вот к нам, она, у нее было путешествие там на юге Италии, она, попав к нам и как бы разговаривая со мной на русском, она ожидала, что он поможет. И я смотрю такое непонимание в ее лице в тот момент, типа, че, он мне даже не вытащит чемодан из багажника. Здесь вот люди, которым сейчас 25-40 лет, это условно молодежь, да, здесь считается по итальянским меркам, они выросли с пониманием того, что есть феминизм, есть женщины, для которых вот оказав эту услугу, это вроде бы добро, но это может оказаться таким злом. И поэтому с этим нужно очень аккуратно. Но при этом, если вы договариваетесь, то есть я говорю о том, что я не могу носить тяжелые вещи, мне тяжело, я не хочу это поднимать, поэтому он всегда так как бы внимателен и что-то еще понесет и так далее. Но при этом, например, людям с инвалидностью, беременным женщинам, женщинам с колясками помогают. Здесь всегда такая, знаешь, штука, что надо договариваться практически вот во всем, именно вот в таких межгендерных отношениях, именно и в том числе в быту дома тоже.
Куда ходят по умолчанию на первое свидание? Есть ли какие-то, вот мы идем на свидание, что вот мы идем либо туда, либо туда?
Здесь больше всего знакомиться не через интернет, все-таки именно у нас, потому что я живу в провинции. В более крупных городах через интернет знакомства, они более распространены. Потому что здесь у нас, ну что там, 5 школ условно, да, и у нас, если задают диапазон возраста, и вот этот вот, как в Тиндере, 10 километров, те же самые, или ты их знаешь. Никто не заморачивается. Ну вот молодежь, я у всех тут поспрашивала, те, кто там условно 25-28 и до 40, те, кто холостые, у них нет профилей там в Тиндерах, они там не сидят. Здесь знакомятся больше по каким-то интересам, да, то есть если это беговое сообщество, то это вот побегать. Если это альпинизмом занимаются, это вот туда. И первое свидание, оно, как правило, связано вот с этим их общим таким делом и хобби. Ну, у нас было в поле, и я брала чай в термосе с собой. Такое было романтическое свидание.
Если вы там куда-то идете в кафе, в бар, в ресторан, что происходит с чеком? 50 на 50 по умолчанию, либо там мужчина угощает, либо там женщина, как это работает?
Обычно договариваются, опять же, заранее об этом, да, либо если это не обсудили, то вот русским девушкам, как правило, так как мужчины знают, что вот в России платят, то они сразу идут и платят уже и не парятся. Но обычно это пополам, чтобы не быть должной твоему партнеру, чтобы не быть обязанной там к следующей встрече или еще чему-то, потому что чтобы быть свободной.
Как устроено отношение с отношениями? То есть вы очень долго встречаетесь и, например, там съезжаетесь через 15 лет уже после того, как у вас дети появились? Или это какая-то быстрая история, что типа там вот мы вместе и все?
Итальянцы очень долго никак не могут выпорхнуть из дома и вот выйти, да, особенно вот такая именно для нашего региона тоже характеристика. Есть деревушки более отдаленные, там, где, например, университет далеко, ездить там 4 часа в один конец — это нереально, поэтому человек там уезжает в 18-19 лет, вот поступает куда-то и уезжает учиться, и, ну, он, как правило, уже такой более автономный, там где-то в больших, более крупных городах остается. У нас такая история, что здесь до университета есть автобус, он час идет, да, школа, вот это все рядом, и дети прямо лет до 30 спокойно живут с родителями. И что девочки, что мальчики, им не хочется никуда уходить лишний раз. И мне это кажется странным, потому что в России, условно, мы привыкли к тому, что ты пошел на первую какую-то работу, подработку даже, и ты уже уходишь жить либо с друзьями, либо там с молодым человеком, либо сам как-то, ну, стараешься отойти от родителей, оторваться от них как можно быстрее. Здесь же такой вот истории нет, и я очень много тоже знаю людей, которые вот так живут. Причем у них может быть достаточно большой дом, большая площадь, но кухня-то вместе, это же все равно не такая персональная жизнь отдельная. Ну вот мой молодой человек, например, он до встречи со мной жил с родителями. Представляешь, для меня это крайне дико. Он родился и жил в одном и том же доме, в одной и той же комнате. И я такая, знаешь, в 16 лет ушедшая из дома, там, адресов сменившая, куча всего. И для меня это крайне странно. Я даже не представляю, что если бы я жила вот в той комнате, где я родилась, где там фотографии какие-то мои детские, где там моя люлька стояла и все остальное, для меня это прям крайне странно. Но здесь вот таких историй очень много.
Каждый раз, когда я приезжаю в новую страну, самый больной для меня вопрос — это деньги. Точнее, как ими распорядиться максимально выгодно. Менять ли рубли на валюту в России? Платить с карты рублями и не париться? Или завести евровый счет и пользоваться им? Олег, помоги, пожалуйста, разобраться.
Я думаю, что самый верный способ – это открыть счет в нужной валюте. Тогда не придется искать обменники и платить комиссию. Например, на дебетовой карте Tinkoff Black можно открыть до 30 счетов в разных валютах. От долларов до вьетнамского донга. Поменять валюту на вашей карточке можно прямо в мобильном приложении. Это займет всего пару секунд. Но в любом случае будет хорошо, если вы снимете немного наличных. Всегда полезно иметь при себе небольшую сумму денег в местной валюте.
Понятно. А если у меня украли карту? Такое, кстати, со мной случалось не раз. Какой должен быть алгоритм действий?
Ситуация неприятная. Мне жаль, что тебе пришлось с таким столкнуться. На будущее я бы рекомендовал сделать дополнительную карту к основному счету и пользоваться ей. Если дополнительную карту все-таки украдут, ты сможешь ее быстро заблокировать через приложение и пользоваться своей обычной картой.
А еще какие-нибудь рекомендации есть?
Установите на своей карте лимиты. Даже если карта окажется в чужих руках, то списать с нее все средства не получится.
Класс. Теперь я спокойна.
Давай сейчас подведем итог. Можешь рассказать какой-нибудь интересный еще факт, историю или просто как-то резюмировать, что тебе кажется наиболее уместным?
Здесь, ну, во-первых, вот мужчины очень долго не вступают в брак, потому что здесь при разводе, например, очень защищены как мужчины, так и женщины. То есть вы, например, развелись, если твоя жена не работает, то ты будешь платить ей алименты. И то же самое в обратную сторону. Вы развелись, мужчина не работает, и жена будет платить алименты. Очень много таких вот социальных правил. Отчасти поэтому люди очень долго как-то вот прям думают и решаются. То есть это не так, что типа в 22 пошел, вшух, все, женился и все. Мне очень нравится здесь, наверное, потому что мне 35, что у меня никто, типа часики-то тикают. Наличие детей, решение о том, чтобы иметь детей, это совершенно не обязательно. И сейчас вот, наверное, те, кого вот я знаю, примерно половина, 50 на 50. Вот у кого-то есть дети, а у кого-то нет. И это осознанное решение. Им там уже 50-60 лет. И ну, просто у них нет детей, они так решили, они не хотят детей. У них там есть собачки и так далее. Какой-то, если вывод обо всем об этом, мне кажется, очень важно запомнить то, что люди, когда вы сюда приходите куда-то, в любое, даже вот апартаменты арендуете, все равно так или иначе вы приходите на чью-то территорию. И не забывать, что вы приходите в гости. Вы приходите в гости в любимый сад тех людей, которые это делали, вырастили. Интересуйтесь, спрашивайте, не приходите с хоккейной шайбой на футбольное поле, да? Слушайте, и будут тогда и люди к вам по-другому относиться и открываться. Вот, а то иногда, когда люди так себя ведут, очень нагло и самонадеянно, прям кровь из глаз.
Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, в подкаст-приложениях и в вашем сторис и отметка меня в Инстаграме. Собачка Крис Вазовский. А если вы захотите подключить себя Олега, то можете сделать это по ссылке в описании выпуска. До встречи через 2 недели. Пока-пока.
До свидания.